Сколько российское государство платит Кадырову за лояльность?
И чем он платит взамен? Расследователи опубликовали наиболее полный портрет Кадырова и его гарема.
Рамзан Кадыров – это рождение федерального центра.
Почему Путин цепляется за Кадырова? И как операция «Преемник» становится операцией «Наследник» на федеральном и республиканском уровнях? Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим о том, как Чеченская Республика, субъект Российской Федерации, де-факто стала султанатом, причем сформировавшимся стараниями организованной преступной группировки и Федеральной службы безопасности. Основание утверждать именно так дал вышедший накануне фильм расследования издания проект «Вертикаль Кадырова. Полная крови. Биография».
При Кадырове Чечня фактически вышла из российского правового поля. Став уникальным регионом, где есть своя армия, свое, по сути, шариатское законодательство, где, в отличие от всей страны, по факту действует смертная казнь, где воруются колоссальные деньги, и никто не несет за это наказание. Кадыров как будто превратил Чечню обратно в Ичкерию, независимое от Москвы государство.
Это 2,5-часовой фильм и к этому моменту наиболее полный портрет главы Чечни Рамзана Кадырова. От его становления как политика до конкретных чисел с большим количеством нулей, выводимых из бюджета на его, как утверждается, гарем через частные лица. О чем-то утверждалось ранее, например, причастность окружения Кадырова к убийствам Анны Политковской и Бориса Немцова. Или что Кадыров держал в руках автомат разве что для фотопозирования, то есть ТикТок войска существовали в какой-то мере еще до изобретения ТикТока. Что-то словно было на поверхности и казалось очевидным, но без конкретики, ну кроме знаменитого «докажи, что не Аллах». Отдельные детали, вплоть до имен конкретных несовершеннолетних наложниц Кадырова, мы узнали впервые, как и обещает слоган проекта. И весьма красноречив своеобразный эпиграф расследования, анонимная цитата, как утверждается, высокопоставленного московского чиновника.
«Покоренная Чечня – основа путинской власти. Оттуда все началось. Если признать, что лидер покоренной Чечни оказался мерзавцем, то что останется от самого Путина?»
Постараемся сегодня избежать эмоционально-оценочных выпадов и сосредоточимся на фактах. То, что российские законы не распространяются на территорию Чеченской Республики, это еще мягко сказано. Ведь для людей Кадырова законы не работают и за пределами республики. 2 года назад в Нижнем Новгороде, это я на всякий случай отмечу, почти 1800 километров до Грозного, я и мои коллеги снимали репортаж о том, как неизвестные сотрудники полиции из Чечни похитили и вывезли в Грозный из собственного дома Зарему Мусаеву. Ее старший сын Абубакар Янгулбаев работал юристом в комитете против пыток. К семье Янгулбаевых у Кадырова личные претензии. Он и его соратники лично им угрожали. Камеры видеонаблюдения в подъезде дома, где жили родители Абубакара Янгулбаева, зафиксировали, как неизвестные выволокли пожилую женщину без верхней одежды и обуви из квартиры. Ее посадили в машину с номерами Чеченской Республики и увезли.
Вот ее шуба. Вот. Шуба ее. Вот зимние сапоги.
Это самое начало 2022 года, прямо перед полномасштабной войной. Сайдия Янгулбаева, мы сейчас увидели его на видео, это муж Заремы Мусаевой, не похитили только из-за статуса федерального судьи в отставке. Суд приговорил Мусаеву к 5 годам колонии поселения за якобы мошенничество и якобы нападение на полицейского. И эту историю мы знаем только потому, что родственники Заремы Мусаевой ведут соцсети и общаются с журналистами. Если почитать оппозиционные паблики из Чечни, каждый год подобных историй сотни. До вторжения в Украину даже государственные РИА Новости писали, что ежегодно в Чечне похищают около 2000 человек. Помимо этого, вертикаль Кадырова – это собственный гарем в советском государстве. Несовершеннолетние наложницы, расправа над политическими конкурентами и воровство бюджетных средств. И это все лишь несколько подробностей о правлении Рамзана Кадырова из фильма издания «Проект». О том, как Кадыров пришел к власти и к чему это привело далее, в сюжете Ильи Козина.
Ильич, Рамзан Кадыров, единоличный лидер Чечни фактически почти 20 лет, за власть держится примерно так же, как за бампер этого внедорожника, мертвой хваткой. И, судя по расследованию журналистов издания «Проект», попутно оставляет за собой кровавый след.
Судя по тому, как Кадыров одновременно расправился с братом Мамака, в казнь с помощью льва верится легко. Тем более у Кадырова, как у всякого уважающего себя диктатора, есть зоопарк с диковинными животными.
Кадырова пришли к власти с помощью российских спецслужб и лично Путина. Сначала были консультации с участием замглавы ФСБ Германа Угрюмова и лидера лазанской преступной группировки Мавлади Атлангириева, которые начались еще до начала военных действий в Дагестане и Чечне летом 1999 года. Издание уточняет, что на встрече с Путиным, который тогда был премьер-министром, в дом правительства чеченцев привозил лично секретарь Путина Игорь Сечин, ныне глава Роснефти. Ахмат Кадыров – единственный из высокопоставленных лидеров Чечни, кто согласился на условия спецслужб. Ему пообещали 5 миллионов долларов наличными, возможность заниматься рэкетом в крупном российском городе, например, Новороссийске, и загородный дом в Сочи. После того, как Ахмат Кадыров пришел к власти, большинство из тех, кто участвовал в переговорах с ФСБ, умерли. А затем умер и сам Кадыров.
В Чечне объявлен трехдневный траур. На зданиях государственных учреждений приспущены флаги. Со всей Чечни в селении Центарой для прощания с Ахмадом Кадыровым едут и идут люди. Все улицы забиты машинами, но народ продолжает прибывать.
Журналисты проекта отмечают, что покушение на Ахмата Кадырова 9 мая 2004 года в Грозном могло быть подстроено. Интересно, что Рамзана Кадырова, который на тот момент уже был главой службы безопасности президента Чечни, с отцом рядом не было. Рамзан был в Москве, и после гибели отца его в Кремль сразу же позвал Путин. Издание утверждает, что именно на той встрече и определилось окончательно, кто будет следующим главой Чечни.
Президент Чеченской Республики Ахмат Хаджи Кадыров достойно и мужественно исполнял свой долг перед своим народом.
Начало правления Рамзана Кадырова совпадает с чередой смертей и убийств. По сведениям проекта, человека, который отвечал за безопасность Кадырова-старшего в день взрыва, бросили на растерзание льву из личного зверинца Рамзана Кадырова. Кроме того, всего через 3 недели после гибели Ахмата Кадырова умер старший брат Рамзана Зелимхан, якобы от острой сердечной недостаточности. Далее похищение и казни людей, воровство невиданных масштабов – все это уже во время правления Рамзана Кадырова. Журналист и правозащитник Александр Черкасов Кадырова называет продуктом федеральной власти.
Весь этот кровавый бардак местного происхождения. Извините, Рамзан Кадыров – это рождение федерального центра. Да, он сын Ахмата Кадырова, но он руководитель одной из структур, которую федеральный центр делегировал полномочия по незаконному насилию.
Также расследование обращает внимание на незаконный вывод бюджетных средств Кадыровым через подставные фирмы и частных лиц, водителя такси, начальника ЖКХ или преступника, осужденного за кражу. Авторы расследования утверждают, что обналиченные из бюджета деньги глава Чечни в частности тратит на содержание личного гарема.
К отдельным внебрачным детям Кадырова мы еще вернемся чуть позже, а пока, уважаемые зрители, хотим обратиться к вам с вопросом. Вас шокировало расследование издания «Проект»? Опрос с такой опрос мы запустили в начале нашей трансляции. Делитесь вашим мнением и вашими эмоциями, а в конце эфира подведем итоги. А с нами в прямом эфире по видеосвязи правозащитник Абубакар Янгулбаев. Абубакар, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Я вас хочу в первую очередь спросить, какая реакция у вас была на это расследование? Может быть, какие-то новые подробности, на них вы обратили внимание в первую очередь? Что здесь наиболее ценно в этом фильме издания «Проект»?
Самое главное – это то, как Кадыров и его семья пришли к власти, то, как произошла смена этой власти от отца к сыну, что там было самое существенное, то есть то, что с молчаливого согласия сына убили отца, сын, который был, по идее, начальником его личной охраны. И после этого сын этим и объясняется, почему он везде устроил культ личности своего отца. То есть, с одной стороны, он, да, можно сказать, предал своего отца, оставляет преступников, убийц безнаказанными, которые, по идее, находятся у власти. Но вместе с этим чуть ли не заставляет всю республику поклоняться своему отцу.
Простите, я вас перебью. Вы уверены, что Рамзан Кадыров знал о готовящемся покушении? Потому что, на мой взгляд, в фильме это невозможно было понять. Скорее, как минимум, догадки об этом. И скорее, серия совпадений. Например, тот факт, что Рамзан отсутствовал вообще в принципе в Грозном в день покушения.
Нет, я не думаю, что он знал заранее. Я думаю, что его поставили перед фактом. И то есть, это его молчаливое согласие постфакту. То есть, потому что есть еще его попытки, и это зафиксировано еще СМИ РИА Новости, еще ранее, в 2009 году самое последнее, когда Кадыров пытался привлечь к ответственности хотя бы каких-нибудь сотрудников, которые проводили проверки сапера. Да? То есть саперов хотел привлечь за их халатность, потому что это была это в том числе и халатность действий ФСБ, которые проводили, их саперов, которые проверяли этот стадион. Но ему так и не удалось даже возбудить уголовное дело. В итоге мы не имеем даже ни одного примерного подозреваемого по делу. То есть дело просто закрыли. Несмотря на то, что даже сам Кадыров пытался его возбудить, об этом следы остались в СМИ в том числе. Другой вопрос, связанный с деньгами, как Кадыров отмывает огромное количество денег. Единственное, что, мне кажется, очень не хватило, прям и вот почему плачет весь этот ролик, о том, через какие преступления над народом Кадыров стал этим диктатором, как он людей убивал именно из обычного населения, как он их пытал, как он их похищал, как он их выдворял, как он их сжигал их дома, до фундамента их мог разрушать, вводил новые традиции, которые полностью ломают хребет чеченского народа, и что мы имеем на сегодняшний день, где невозможно даже провести просто, не знаю, какой-нибудь пикет, самый дешевый пикет против личности Кадырова или его режима.
А на ваш взгляд, вот Путин действительно настолько гордится вот этой своей федерализацией Чечни в том виде, в котором он ее провел? Вы писали об этом, в частности, в своем телеграм-канале и назвали Кадырова с Чечней в ее текущем положении местом экспериментов в диктолаборатории Путина. Я приблизительно цитирую. Но при этом мы видим из расследования, да и ранее замечали, что де-факто Чечня целиком так и не оказалась под контролем федерального центра. По крайней мере, такие выводы делают авторы этого фильма.
Это очень такая выгодная позиция, но тут я больше ссылаюсь на то, что говорят люди, которые напрямую занимаются Чечней. То есть, окей, мы можем мне не верить, потому что, я не знаю, там национальная идентичность схожая, и так далее. Но есть люди и из Москвы, и из Европы, и из разных стран европейских, которые отмечают то, что Путину важно было политическое, военное, экономическое, налоговое, финансовое и остальное все, ресурсное в том числе, зависимость, полное подчинение Чечни под Кремль, под Москву. А другую часть, связанную с тем, что Кадыров манипулирует, занимается этим театром правового нигилизма, это вот он оставляет ему как на забаву в качестве такой награды, как кость, да, как кость дают собаке. И плюс через это Путин выявляет себе дополнительные возможности, через эти эксперименты получает себе возможности для того, чтобы а как это экстраполировать на всю Россию? А как мы сможем это использовать, там, например, за запрещение выборов, да, допустим, фальсификация выборов, самое яркое, что происходит, да, например, в Чечне. Запрещение, то есть вообще давление на оппозицию, на оппозиционное мнение, установление диктатуры, вообще полицейского государства, а потом военные такие агрессивные всякие вопросы поднимающиеся, которые также через Кадырова щупаются. И сейчас Кадыров очень хорошо используется в качестве рупора войны. Это все очень хорошо взаимосвязано, но при этом у Кадырова остается эта возможность сказать, смотрите, какой я храбрый, я даже не исполняю российское законодательство. Исполняет еще как, просто российское законодательство в части Чечни, оно очень специализированное.
Абубакар, большое спасибо. И вот продолжая наш с вами разговор об этом театре правового нигилизма, как вы красиво сформулировали, хочется процитировать это еще раз, давайте обратим внимание на то, что престолонаследие в том или ином виде, ну и в зависимости от объема престола, вновь становится доброй традицией в пределах Российской Федерации. Громкие перестановки в Министерстве обороны, где теперь оказались родственники довольно высокопоставленных чиновников, вплоть до Владимира Путина, и Адам Кадыров, почетный медалист ряда регионов, детали происхождения которого выяснили журналисты издания «Проект», довольно шокирующие. Это как минимум подробнее в нашем сюжете.
У меня очень красивые дети, любящий муж – Я себя считаю очень счастливой женщиной.
Медни Кадырова – официальная жена главы Чечни. Как утверждает чеченская пропаганда, к своим 42 годам у Медни 14 детей. Она даже получила от Путина звание матери-героини. Но журналисты издания «Проект» рассказывают, что на самом деле дети Кадырова рождены как минимум от 4 женщин, его неофициальных жен и наложниц, как они названы в расследовании. Дети же Кадырова публично играют роль детей Медни, утверждают расследователи. Фатима Хазуева в 2006 году заняла 2 место в единственном чеченском конкурсе красоты. Тогда 14-летняя девушка уже была беременна Элли, 2-м по старшинству сыном Кадырова, рассказывается в расследовании. Также Фатима – мать еще 3 детей главы Чечни. Победительницей того самого конкурса красоты тогда стала 14-летняя Замира Джабраилова. Спустя 1.5 года, в 2007 году, она родила Рамзану сына Адама.
Сына Рамзана Кадырова, Адама, с первых дней его жизни будут представлять сыном другой женщины. Может ли эта семейная тайна быть причиной ненормальной жестокости Адама?
16-летнему Адаму Кадырову политологи пророчат статус преемника главы Чечни. В 2023 году он прославился, избив обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля в чеченском СИЗО. Видео избиения в своем телеграм-канале опубликовал сам Рамзан Кадыров и заявил, что гордится сыном. После этого Адам получил несколько государственных наград от глав субъектов федерации. В Чечне ему присвоили звание Героя Республики. Старшие дети Рамзана Кадырова сегодня занимают высокопоставленные должности в Чечне. Впрочем, это лишь один из примеров феодальных обычаев в современной России. 17 июня Владимир Путин назначил на пост заместителя министра обороны Анну Цивилеву. О том, что Цивилева двоюродная племянница Путина, журналисты издания «Агентство» рассказывали еще 2 года назад. Муж Анны, Сергей Цивилев, до недавнего времени возглавлял Кемеровскую область, а в мае стал министром энергетики России. Сама Цивилева в 2023 году возглавила Государственный фонд поддержки участников так называемой специальной военной операции. «Защитники Отечества». Как сообщает РИА Новости, на должности замминистра обороны Цивилева будет заниматься социальным и жилищным обеспечением военнослужащих. Еще одним замом министра обороны назначен Павел Фродков, сын бывшего премьер-министра Михаила Фродкова. Ранее Павел был 1-м заместителем управляющего делами президента, а теперь будет отвечать за управление имуществом, земельными ресурсами и за строительство объектов для нужд Минобороны. В публичном пространстве все чаще в последнее время появляются дочери Владимира Путина. Возможно, одну из них готовят к тому, чтобы стать преемницей отца, рассказал политолог Аббас Галямов. Телеграм-каналу «Можем объяснить». Недавно Мария Воронцова и Екатерина Тихонова выступили на Петербургском экономическом форуме. Старшая дочь Путина Мария Воронцова – врач-эндокринолог, но основную прибыль ей приносит учрежденная ею новая медицинская компания, специализирующаяся на проектах ядерной медицины. В 2022 году прибыль компании составила 855 миллионов рублей, рассказывал Фонд борьбы с коррупцией.
Все деньги, которые есть у компании Воронцовой, поступили им от клиники Сагаза. Эта клиника известна тем, что в ней лечили наемников из ЧВК «Вагнер». И там проходили обследования эскортницы для высших российских чиновников. Щедрость и вовлеченность в государственные дела клиники Сагаз объясняется просто. Среди ее владельцев был друг Путина Юрий Ковальчук и племянник Путина Михаил Шеломов. А после войны эту клинику и вовсе переписали на приближенных Марии Воронцовой.
Компании второй дочери Путина Катерины Тихоновой в 2022 году заработали почти 300 миллионов рублей, подсчитали журналисты телеграм-канала «Можем объяснить». Большую часть получил Фонд национальное интеллектуальное развитие, который работает при МГУ под брендом «Иннопрактика» и проводит исследования в сфере нефтедобычи, геологии, биотехнологии и химии. Среди его партнеров – Роснефть, Газпром и Ростех. Как уточняют журналисты, за последние 4 года прибыль фонда выросла в 5 раз.
Абубакар, вот как вы думаете, вот эти факты, о которых шла речь в начале нашего сюжета, могут ли они как-то повлиять на некоторую перестановку сил в стане Кадырова прямо сейчас? Или это все в рамках правил, просто вот эти вот правила, они, ну, вне Уголовного кодекса России, и с этим придется смириться?
За что Кадыров хочет вместо себя...
О роли Адама, да, и о том, что мы узнали из его биографии.
Надо понимать, что Кремль...
На сожалению, прервалась связь с Абубакаром, но с нами на связи также политик Олег Степанов. Олег, здравствуйте.
Добрый день.
И вы знаете, я хотел бы к вам переадресовать этот вопрос. Как вы думаете, возможно ли какая-либо реакция хотя бы изнутри либо клана Кадырова, либо его окружения, либо внутри Чеченской Республики, возможен ли резонанс на этом фоне?
Я думаю, что все-таки я не эксперт по Чечне, поэтому основные мысли, которые я скажу, они, наверное, да, скажем так, проходят по аналогии в целом с тем, что происходит в России. Я думаю, что подобные расследования очень важны, но люди, которые находятся близко к всей этой ситуации, многое знают до этого, многое знают лучше, и что-то, например, ну, журналисты не могут включать, потому что у них там недостаточно данных, но люди на Земле это знают. Я думаю, что резонанс, конечно же, будет, и я скажу, что одно из самых успешных, например, видео, которое создал Алексей Навальный, одно из самых успешных расследований ФБК было также про Северный Кавказ, про Дагестан, если я правильно помню. Это очень важные темы, их, конечно же, нужно поднимать, потому что, когда люди знают, это одно, а когда люди знают, что все знают, уже совсем другое, это сильно влияет и на поведение чиновников, даже таких, как Кадыров. Действительно, это заставляет их вести себя менее рационально, с одной стороны, а с другой стороны, может удерживать от каких-то очередных людоедских действий. Как будет, посмотрим, но, безусловно, это очень важное расследование. Важно, что все эти данные были собраны и опубликованы.
И я с вами очень хочу вернуться к эпиграфу расследования проекта «Покоренная Чечня. Основа путинской власти». Напомню и вам, и нашим зрителям. В начале фильма его авторы, ну, по сути, проводят такую параллель между путинским режимом в целом и вертикалью власти Кадырова в Чечне в частности. Но вот тут, насколько это релевантно, если все-таки отбросить эмоции и не совсем упрощать?
Я думаю, что управлять одной республикой грубой силой намного проще. Да, это все-таки не такое большое население, несмотря на все сложности и проблемы. С другой стороны, в Чечне, очевидно, намного более сильные традиционные институты, и перед ней стоят весьма специфические вызовы, отличающиеся от общероссийских. Я имею в виду там и радикальный ислам, и такие вещи, как различные, скажем так, сложные отношения между тейпами. Поэтому по деталям я считаю, это все-таки не вполне корректно, но если мы говорим о сути, то, наверное, да, можно так сказать. Действительно, люди, которые готовы ради власти идти на убийство, ради удержания власти и собственных удовольствий, готовы приносить в жертву жизни других людей, да, я думаю, это вполне такая важная история. И не стоит забывать, что путинский рейтинг, он во многом появился именно благодаря такой вот жесткой риторике на решение проблем с Чечней, да, на вот это вот все мочить в сортире террористов и прочее. Так что да, на самом таком высоком, на самом общем уровне, я считаю, это вполне корректно проводить такую параллель.
И хочется вернуться вот к этому моменту. Мы тут в сюжете уже сами провели параллель между переназначениями отдельных чиновников в Министерстве обороны и тем, что происходит в Чечне. Но можем ли мы говорить о проекте «Наследники»? Вот насколько это закономерно? Или пока, может быть, это такие отдельные случаи, которые, ну, по ошибке хочется связать воедино, особенно когда узнаешь, что новая замминистра обороны вообще-то урожденная Путина?
Да, я не думаю, что это ошибка, но я предложу вам другую трактовку. Дело в том, что когда человек находится у власти 20 лет, у него очень малое количество людей, которым он может доверять. С одной стороны, есть старые соратники, но им еще 10 лет назад все отдали, и в принципе, чтобы они не задерживались во власти, их тоже надо ротировать, потому что, ну, не равен час и им что-то не понравится. Да? Когда человек находится у власти нелегитимно, незаконно, еще и называет себя президентом при этом, это, ну, вызов. И на кого можно положиться, если старым соратникам уже все отдали, охранники закончились? Ну, семья, родственники, близкие. Это с одной стороны. А с другой стороны, если мы говорим про родственников, про детей чиновников, это своеобразная страховка, возможность для них уйти на пенсию, показать, что их не сожрут, не посадят сразу же, как они уйдут, скажем так, со своей должности, показать, что вот ваш там сын, там, не знаю, кто-то еще будет занимать должность, это и вам гарантия, и некоторые для них возможный карьерный рост. Потому что как иначе, да, люди более младшего поколения, чем Владимир Путин, все, кто младше там 70, как они могут себе делать карьеру, если там наверху уже все занято вот этими старцами? Я думаю, примерно такая история. С одной стороны, это страховка, с другой стороны, это единственные люди, которым можно доверять. Родственники родственников.
Но при этом вы ждете какие-либо такие политические последствия после вот этих расследований? Ну, в конце концов, хотя бы имидж Кадырова. Регулярные публикации видео с тем, как он отправляет якобы добровольцев на войну с Украиной. Понизится ли его акции, скажем так, давайте так вот, в политическом смысле? Если можно коротко, у нас заканчивается время эфира.
Я думаю, что в Кремле и в ФСБ отлично понимают, что Кадыров занимается бутафорией и любит и ценит его не за рассказы о том, какой он великий и грозный, а за то, что он обеспечивает определенную стабильность в регионе и определенные да, там, чеченские проценты на выборах. Но резонанс, я считаю, будет, и отношение к Кадырову сильно ухудшится, в первую очередь из-за того, что, как мне кажется, да, из-за, ну, если уж не педофилии, то как это назвать корректно? Наверное, педофилией это можно назвать, если он брал...
Ну, исходя из Уголовного кодекса Российской Федерации, пожалуй, очень даже можно.
Да,
конечно,
да, да.
У нас здесь не судебный зал, но, тем не менее, исходя из трактовки текста...
Не достигшие возраста согласия. Но вот, мне кажется, такие вещи, они бьют намного больше по имиджу Кадырова, намного больше бьют по имиджу вообще любого диктатора, чем рассказы о том, какой он страшный. Но мы видим, что человек болен, мы видим, что человек тратит огромные деньги на любовницы, и эти любовницы, ну, это просто дети, с которыми у него есть там были сексуальные отношения. Это, я думаю, даже более важно, чем рассказ об этих схемах в плане общественного влияния. Но в будущем, конечно же, важнейшими будут вот это вот та информация, которая касается отмывания денег, этих миллиардов, эти компании, эти номиналы и прочее, прочее, прочее.
Олег, большое спасибо. Политик Олег Степанов был с нами в прямом эфире. А в начале нашей программы правозащитник Абубакар Янгулбаев помогал нам разбираться в этих возможных последствиях событий в Чечне и за ее пределами после расследования издания «Проект». А 50% наших зрителей ничего нового, между прочим, не увидели в этом самом расследовании. 18% еще не смотрели. Надеюсь, что еще, уважаемые зрители, я вам весьма рекомендую с этим продуктом наших коллег ознакомиться. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях, установите приложение Радио Свобода.